Инсона Чел. Институт создания нового человека Инсона Чел располагался неподалеку от Энизина, в кварталах приблизительно в 4. Там мы тоже ходили по разным лабораториям, название которых было мне не очень понятно. Эдисон Ксенофонтович познакомил меня со многими своими сотрудниками. Всех их, без различия пола, возраста и званий, а среди них было много вполне пожилых профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук, он называл просто по именам и на «ты», похлопывал по плечу, а некоторых достаточно солидных дам даже и по мягкому месту, но такое обращение, насколько я мог заметить, никого не смущало и не шокировало. Напротив, все, к кому он обращался, отвечали ему без подобострастия, но с почтением, обычным в отношении к человеку старшему по возрасту, а не только по должности. Их отношение к своему шефу передалось постепенно и мне. Нашу разницу в возрасте я тоже перестал ощущать. Эдисон Ксенофонтович показал мне тысячи непонятных и сложных устройств с какими-то котлами, чанами, колбами и пробирками, соединенных хитрейшими переплетениями металлических, стеклянных, пластмассовых и резиновых трубок, где что-то кипело, плавилось, булькало, застывало и испарялось. В некоторых лабораториях стоял какой-то ядовитый туман, от которого кружилась голова и подступала к горлу тошнота. «Интересант?» — спрашивал он меня, и, не дослушав ответа, тащил дальше. Поначалу мне действительно было интересно, но потом стало надоедать. Я сказал профессору, что мне всю эту технику показывать не стоит, потому что я в ней все равно ничего совершенно не смыслю. «А, да-да, ну конечно», — охотно согласился профессор. «Мы тут действительно занимаемся вещами для неподготовленного человека довольно сложными. Ну хорошо, тогда я вам покажу, пожалуй, что-нибудь попроще». Мы как раз шли по длинному коридору с многочисленными дверями. Точь-в-точь, как в Союзе писателей, с той только разницей, что в дверях были еще маленькие окошки. Сунув по предложению профессора голову в одно из таких окошек, я увидел картину, которая меня удивила и отчасти шокировала. В большом просторном помещении, что-то вроде больничной палаты, на широких железных кроватях, было их там примерно штук 8, бесстыдно совокуплялись голые пары. Причем делали это не стихийно, не сами по себе, а под наблюдением группы специалистов, которые производили измерения, записывали что-то в тетрадки и давали указания, кому что и как надо делать. Я отлип от окошечка и недоуменно посмотрел на профессора. «Интересант?» — спросил он. «Кому как?» — ответил я. «Меня лично подобные пип-шоу никак не привлекают».
«Что-что?» — переспросил профессор. «Какие шоу?»
Оказывается, он даже не знал, что такое пип-шоу, а еще профессор. Я ему объяснил, что в мое время в некоторых совершенно загнивших странах капитализма существовала такая форма отвлечения трудящихся от политической борьбы за свои насущные права. Заплатив всего лишь одну немецкую марку или четверть американского доллара, трудящийся мог заглянуть в дырку и увидеть различные способы совокупления человека с человеком, а иногда даже и человека со специальными механизмами. К моему удивлению, мое сообщение очень заинтересовало профессора. Он стал выпытывать подробности, как именно устроены эти зрелища и что конкретно там происходит. Увы, я не мог ему рассказать многого. Честно говоря, я в такие дырки на бегу пару раз как-то заглядывал, но вообще у меня обычно как раз на эти вот вещи и не хватало, или марки, или четверти доллара. Выслушав это, профессор пожаловался мне, что, к сожалению, коммунистические службы проявляют известную степень безинициативности и уступают идеологическим противникам такую важную сферу воздействия на эмоции граждан. Он попросил меня записать мой рассказ на бумаге и сказал, что в следующий раз он, пожалуй, подаст Верховному Пятиугольнику предложение об организации подобных зрелищных предприятий в местах массового отдыха коммунян. «Но у вас же это уже есть», — сказал я, указывая на все еще открытое окошко.
«Ах, что вы, махнул рукой профессор. «Это совсем не то. У нас не зрелищное, а чисто научное учреждение. Вы догадываетесь, чем занимаются эти люди?»
«Ну да», — сказал я. «Мне кажется, что я догадываюсь».
«Нет-нет», — сказал он решительно. «Вы не догадываетесь. Вы даже не понимаете. Эти люди как раз и занимаются тем, о чем я вам говорил, а именно созданием нового человека». «Зачем вы мне объясняете такие банальные вещи?» — не понял я. «Вы думаете, в мои времена нового человека создавали как-то иначе?»
«Найн, найн!» — замахал он руками. «Вы меня все-таки не понимаете. Я говорю не просто о новом человеческом организме. Я говорю о человеке, принципиально отличающемся от своих предков физическими, интеллектуальными, моральными данными, уровнем политической сознательности. Короче, я говорю о коммунистическом человеке. В ваши времена такая задача тоже ставилась, но тогда упор делался на воспитание и перевоспитание. Но, как показало время, это была порочная теория и порочная практика. Многие люди в процессе воспитания становились не лучше, а хуже. Это было так же глупо, как пытаться путем воспитания превратить осла в лошадь».
«Да, да», — сказал я, — «я совершенно с вами согласен».
«Очень рад это слышать», — растроганно сказал профессор. «Мы теперь пошли по совершенно иному пути. Мы решили не тратить время попусту, никого не воспитывать, не перевоспитывать, а просто вывести новую породу людей. Ну, в самом деле, возьмите любое животное, хотя бы собаку. Ну да, простую собаку. Казалось бы, ну что такое собака? Примитивное животное, разумом не обладает, одни только рефлексы. Но ведь и собака собаке рознь. Собаки есть охотничьи, сторожевые, ищейки, комнатные, декоративные. И многие из этих пород не просто сами по себе появились, а выведены путем многолетних целенаправленных скрещиваний. Но если мы заботимся о том, чтобы производить животных с определенными задатками, то почему же мы должны равнодушно смотреть, как человечество в результате произвольных сочетаний превращается в стаю дворняг? Интересант?
Очень, сказал я, безумно интересно. А какого именно вы хотите вывести человека? Охотника, сторожа или ищейку? Или, может, декоративного человека?
Ха-ха-ха-ха! Громко засмеялся Эдисон Ксенофонтович. Это очень интересно. Стоит, пожалуй, попробовать вывести декоративного человека. Нет, дорогой мой, вы меня неправильно поняли. Мы как раз в пределах одного вида хотим вывести разные породы людей для разных целей. Вы сами можете припомнить, что в ваши времена делали культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Ученых посылали перебирать картошку, кухарку заставляли управлять государством, работники БИЗО норовили писать романы. Это было глупое, антинаучное перераспределение кадров. А теперь все будет не так. Теперь мы для разных нужд будем выводить разные породы людей. Например, для промышленности и сельского хозяйства мы хотим вывести добросовестных рабочих и крестьян. Для этого мы берем и сочетаем передовиков производства. Те пары, которые вы только что видели, состоят сплошь из героев коммунистического труда, рационализаторов и изобретателей. Затем мы выводим людей со склонностью к военной службе, к спорту, ученых и управленческий аппарат.
Скажите, заинтересовался я, а писателей вы тоже собираетесь выводить таким же образом?
Натюрлих! Закричал он. Но с писателями дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что писатели, как мы заметили, бывают обычно двух противоположных категорий. Иной обладает развитым художественным воображением, но весьма отстает в идейном развитии. Так вот, мы хотим создать такого писателя, который совмещал бы в себе художественный талант с высокой коммунистической идейностью. Поэтому мы скрещиваем не писателя с писательницей, а писателя с профессором марксизма.
Ну, а о таком человеке, который сочетал бы в себе все выдающиеся качества, вы не думали?
А, сказал профессор и с досады махнул рукой. Не только думал, но даже достиг в этом деле очень больших успехов, хотя это было безумно трудно. Понимаете, такого человека прямым старым способом не сделать. Я много лет у разных выдающихся личностей, у гениев разных, у физиков, математиков, писателей, режиссеров, героев труда, лауреатов Нобелевской премии собирал генетический материал, сперму, то есть. Я вытягивал из нее хромосому по хромосоме. Я делал из хромосом самые разные сочетания. Я потратил на это лет 30.
30?
Я посмотрел на его юное лицо недоверчиво. Ну, не 30, меньше, неважно. Важно другое. Я проводил опыт за опытом. Иногда кое-что получалось. Но не все. Иногда у меня рождались слепые, глухонемые, безрукие и безногие.
У некоторых были одни способности, зато других не было. Однажды я создал одного интеллектуала. Я сделал ему голову величиной с паровой котел. Я набил этот котел всеми знаниями, которые накопило человечество. Он говорил свободно на 12 языках, а читал буквально на всех.
Он, вероятно, стал великим ученым, предположил я.
Да что вы! Эдисон Ксенофонтович огорченно махнул рукой. Он оказался обычным интеллектуалом. Голова большая, знаний много, а мысли ни одной. Пришлось аннигилировать.
Что сделать? Переспросил я удивленно.
Я растворил его в серной кислоте, сказал равнодушно профессор.
И не жалко было? Ужаснулся я.
Нет, не жалко. Природа таких и без меня создает в несметных количествах. Но в конце концов я своего добился. Мне удалось создать совершенно уникального гения. Он был гений во всех областях.
Почему был? Вы его тоже аннигилировали?